Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, профессор, доктор философских наук, главный научный сотрудник Института философии Российской академии наук и Высшей школы экономики Марина Сергеевна Киселева. Мы говорим сегодня о Семёне Полоцком и о его времени. И вот ваша лаборатория в Высшей школе экономики, в которой вы работаете, так и называется, лаборатория интеллектуального диалога русско-европейского, да? То есть вы изучаете в различные эпохи, как проходила вот эта взаимная трансляция знаний с Запада на Восток и с Востока на Запад. И в этом отношении Семён Полоцкий, конечно, очень важная фигура, потому что ученик Киева Могилянской академии, то есть закончивший православную и единственную на то время духовную академию, он учился на Западе, продолжал свое образование в католических университетах.
Он был... Ну, документов нет, поэтому это говорят очень осторожно. Он, скорее всего, в Вильно учился.
Вильно, да?
Да, Вильно.
Вильно
–
это современный Вильнюс.
Вильнюс, да. Это иезуитская академия.
Но потом прибыл в Москву к царю Алексею Михайловичу и стал вот таким деятельным участником русского просвещения, можно сказать, заложил основание Славяно-Греко-Латинской академии, хотя сам и не дожил до ее основания. Вот. Ну, а вот если говорить о его отношении к философии, какое место он предписывал философии в этом цикле богословского образования? То есть должен ли был будущий священник, а выпускники духовных школ все-таки принимали священный сан, знать Платона, знать Аристотеля, читать какие-то философские трактаты?
Ну, совершенно очевидно, читая, во всяком случае, Семёна Полоцкого, мы видим цитаты из Аристотеля в том числе. Он очень осторожно его называет, но иногда даже по имени, а, скорее всего, в традиции европейской, философом просто. Вот философ сказал, ну и дальше идет какой-то фрагмент из Аристотеля. Вот, но
Платона называли философом, Гомера называли поэтом, Платона философом, а Семён называет Аристотеля философом, да?
Нет, это и в традиции европейской это тоже,
тоже
есть. Да, да. Платоническое, ну, понятно, что там два бы равноправных крыла в этой философской европейской традиции, но все-таки философ – это Аристотель, конечно же. Так вот, если говорить о, собственно, философии, вот как раз в Вертаргарде Многоцветном вы найдете стихи, которые так называются – философия, о философии. Ведь в Вертограде очень интересно стихи циклами. И там может быть одно название, а несколько самых разных стихов, причем они могут быть и собственным произведением самого Семёна, или вот трансляцией каких-то источников. Это очень хорошо показал Хиписли.
Вертоград – это вот очень красивое слово, очень поэтическое, очень русское. Это что?
Вертоград – это садик. Это сад с цветами, богородичный сад с цветами. И это то место, где расцветают все смыслы божественного устройства мира. Это соединение того мира божественного и этого земного. И вот те, ну, по существу, град, небесный град земной, да, и те места, где вот, ну, как бы огорожены, это оградок, да, если по-польски, то это то место, где можно прикоснуться к этим истинам, к этим цветам божественным и напитаться, опять же, мудростью. И вот эта вот мудрость, идущая от цветов, это, конечно, философема. И, собственно, Семёна здесь звали философом. Это вот буквально закавычено. Он сам подписывал свои произведения иеромонах очень строго.
Но... Часто в древнерусских текстах мы еще образ пчелы находим. Да? То есть философ – это пчела. пчела, которая перелетает с цветка на цветок и собирает медвяные соты, мед в медвяные соты. Да.
Ну, это библейский, в общем, тоже такой библейский образ, библейская метафора. Вот. А Симеона, да, его, он сам, его называли философом, он сам был склонен к философии, но он, конечно же, был прежде всего богослов, и он прежде всего был писатель. Вот у Сильвестра Медведева, мне очень нравится этот его образ, он, ну, он написал стихи на смерть своего учителя, и где перечисляет просто его все произведения. Но именно он и написал о том, что Симеон не проводил ни одного дня без того, чтобы не писать свои кельи. И он писал всегда помногу и уписисто. Такой чудесный совершенно, да, термин.
Да, сейчас бы сказали убористо, да, правда?
Уписисто. Да. И, понимаете, барочная ведь культура, мы о ней, собственно, не успели ничего сказать, но это культура метафоры.
Почему мы барокко обычно ведь говорим о архитектуре, елизаветинская барокко, нарышкинская барокко, а вот к философии барокко какое имеет отношение?
Ну, про это можно поинтересоваться у Делюза, у того же, да, он считает, что складка – это, собственно, вот метафора, которая пришла в постмодерн из барокко, и там пытаются найти какие-то связи между постмодернистской философией.
Жиль Делюз – это французский философ 20 века, написавший книгу «Лейбниц и барокко».
«Лейбниц и складка», по-моему.
«Лейбниц и барокко», по-моему, все-таки.
Ну, и вот он, да, и вот он там пытается эту метафору как-то использовать.
Без Делюза мы бы не знали, что у нас была эпоха барокко в мысли.
Да нет, конечно, дело не в этом. Дело в том, что, я думаю, барокко, ну, если воспользоваться здесь, и я могу отослать интересующихся к текстам Александра Викторовича Михайлова, который является знаменитым и известным очень у нас исследователем немецкой литературы и вообще всего того, что происходило в барокко в Европе того времени. И вот он там показывает, что барокко внутри себя – это завершающий период, вообще-то говоря, культуры европейской. После этого этот период закончился, период так называемого готового слова, да, когда все подчинено риторике, когда все подчинено вот этим правилам, и вместе с тем все очень многозначно, метафорично визуализировано, что тоже очень важно, о чем мы еще не сказали совсем о Симеоне Полоцком. Ведь слово можно увидеть. И барочные тексты, они очень часто сделаны в виде рисунков, в виде неких визуализированных таких вот...
Для этого используются метафоры, выразительные формы
не
речи.
Не только. Это просто текст, который можно прочитать, например, слева направо и справа налево, который имеет форму сердца, например, или форму лучей солнечных, когда он пишет «Орёл» российский в «Рифмологионе». Вот это тоже, кстати, очень интересная сторона его деятельности. Он был придворным человеком, и он приходил на праздники, которые, ну, естественно, церковные праздники, ну, или светские какие-то, венчания на царство или отпевания и так далее. И он все это сопровождал тоже стихотворением, отворными, самыми разнообразными рифмами или стихами силлабическими и так далее, и так далее. И вот «Орёл российский» – это было сделано в виде такого герба нашего, тут гербовая как бы тема включается, и от него исходили очень много лучей. В них были вписаны слова, и все это вместе было таким визуальным, метафорическим, словесным, поэтическим, очень сложным.
Ну, или в форме креста, да, он тоже
в форме креста, в форме, ну, чего, самых-самых разных. Самое главное, что внутри этого креста это не просто был рисунок отдельно, а слово отдельно, а сам рисунок создавался словом, который можно было прочитать по-разному, сверху вниз, снизу вверх. Акростихи, например, когда читался первые, да, ну, Алексей Михайлович можно было прочитать, да, или там кому посвящалось это стихотворение, ну и так далее. То есть это такая изощренная очень форма игры, в общем-то, слова, визуального образа, метафоры, причем эта метафора обнимала весь текст, и метафорично был каждый образ, который там существовал.
То есть писатель – это как скульптор, а перо – это как резец. То есть он с помощью слова вырезает какие-то формы, какие-то искусственные формы.
Ну, да? Это замечательный образ, да. Но, кроме всего прочего, еще и эмблемата, которая тоже, в общем, расцветает в эпоху барокко. А эмблематические изображение философии эмблематическое, это мы просто, ну, профессионально знаем и видим.
Была такая книжка, символ это эмблемата, которую Петр Первый повелел перевести на русский язык и издать. Там были девизы, которые потом использовались как девизы для кораблей. И отец Павел Флоренский использовал страницы, гравюры из этой книжки для иллюстрации «Столпа и утверждение истины».
Ну, вообще-то очень интересные все тексты вот эмблематические. И ими занимаются сейчас, достаточно много занимаются, и разные исследователи, не только искусствоведы, но и философы тоже, кстати. Вот я могу назвать Татьяну Артемьеву из Санкт-Петербурга, которая очень много этим занимается и продолжает этим заниматься. Это море. Я считаю, это море просто чрезвычайно интересных и еще бесконечные исследования. Ну, не говоря, скажем, о гравюрах, которые тоже этого времени, или конца уже 17-го, начала 18 века, где тоже словесное искусство тесно связано с визуальным искусством.
То есть барокко – это вот такой стиль в мысли, который не видит главный инструмент в понятии, как потом философия эпохи классицизма, где есть термин, где есть понятие, где философия становится, в общем-то, научной,
систематическим знанием.
А это философия как мудрость, скорее, как мудрость, которая включает в себя и богословие, и искусство. Все подчинено одной попытке выразить смысл, выразить какую-то иерархию мироздания, иерархию на земле, иерархию на небе. Да?
И связать их.
И связать их.
И еще, мне кажется, очень важно, во всяком случае, для моей книги это было существенным моментом, вопрос, который я себе поставила, а почему, собственно, так долго не рождались школы, не происходило вот этого вот, этой потребности. И, наконец-то, она случилась именно тогда, когда, собственно, культура барокко появляется и там, в Европе, и переходит сюда к нам. Мне кажется, что в культуре барокко очень существенное новое место пробивается в отношении человека. Русская культура не знала Ренессанса. Ренессанс – это европейское. А вот барокко все-таки достигло и принесло совершенно особенное внимание к человеку. Я приведу только один пример. Я его очень люблю, эту книгу. Книга Кариона Истомина, которую тоже можно считать учеником Семёна Полоцкого, буквальным учеником, потому что у него есть... Это же не было тогда, как у нас сейчас говорят, плагиатом. Барокко и вообще старая культура не знает плагиата. Она знает просто вот общение между авторами, да? При том, что они сознают себя авторами. Это тоже очень важно. Книжная проповедь – это авторская проповедь. И Симеон сознавал себя автором. Так вот, у Кариона Истомина есть такая прекрасная книга, называется «Книга «Любви и знак в честен брак», которая была подарена Петру Первому на его свадьбу с Лопухиной. И там все стихи поставлены от органов чувств человека. Есть стих от глаз, есть стих от носа, есть стих от обоняния, ну и так далее, от ушей, от слышания, да. Это все сделано тоже в традициях эмблематы. Это очень яркая и визуальная книга, но вот человек, он там буквально присутствует во всех своих чувственных качествах. И это, конечно, барокко.
Ну, потому что у органов человеческого тела тоже есть какой-то сакральный смысл. Я знаю одну книжку французской исследовательницы Аник де Сузнель, которая пишет именно о символизме человеческого тела в разных религиозных традициях, да, поскольку, ну, например, сердце. Ну, понятно, что для апостола Павла сокровенное сердце человек. И сердце – это не просто мускул, разгоняющий кровь, а это центр духовной жизни человека. Мы говорили об этом, например, вот в передаче о святом Луке Войно-Ясенецком, который был хирург и который признавал сердце духовным центром человека и писал в своей книге «Дух, душа, тело» о том, что именно так и есть. У Семёна Полоцкого тоже была такая вот духовная антропология, то есть он обращался к органам.
Ну, не говоря о том, что мы уже сказали, что это врачевание и вкушение, да, и это понимание того, что человек, буквально пережевывая У него этот образ есть, я не могу сейчас, к сожалению, привести этот пример, но если, в общем, кому-то интересно, могут обратиться. Тексты сейчас оцифрованы, поэтому «Обед душевный» можно найти в интернете, это вполне реально. И он там буквально пишет о том, что, вгрызаясь как бы зубами в эти тексты, божественные тексты, переваривая, осмысляя их в своей голове, переваривая их в своем, это абсолютно вот антропологический такой образ. И при этом это барокко, и при этом это 17 век, и при этом это тексты, ну, в общем,
сакрального вида. Но это не означает, конечно, что наши радиослушатели должны в буквальном смысле кусать священные книги. Но в монастырях, например, есть традиция. За трапезой читается либо священное писание, либо жития святых. И, вкушая пищу телесную, человек одновременно вкушает и пищу духовную. И это каким-то образом связано. Безусловно. Иначе бы эти тексты не читались, а что-то другое, там, музыка какая-нибудь или рэп там звучал.
Ну, вот. Да. Ну и если вот открыть первую страницу, например, где тоже гравюра в «Обеде душевном», то там стоят на столе книги. И мы вкушаем книги буквально. То есть это вот, опять же, визуализация того смысла, который заключен в этих проповедях.
А вот этот образ врача, который вы не раз упоминали, который у Симеона Полоцкого присутствует, это связано с тем, что вот медицина делает какой-то прогресс в это время. То есть человеческое тело становится более понятным, и вмешательства, хирургические операции, или это какая-то вот духовная связь с Галеном, с Гиппократом, с античной медициной, которая тоже понималась духовно, не как просто
телесная практика. Конечно, здесь это была чисто духовная практика, и врачевание, имелось в виду врачевание души, конечно. Это просто именно так написано, именно это имелось в виду, и ничего большего. Вот, ну, хотя аптекарский приказ уже создавался, и он уже был, и попытки какой-то медицины здесь, они, ну, это отдельная тема, я ее не касаюсь никак. Вот, но, конечно же, Семён Полоцкий имел в виду врачевание души, прежде всего, душевное врачевание. Но я хочу вернуться к тому образу, который вы просто попали идеально по поводу барочной метафоры сердца. Сердце – это центр вообще всего, что связано с образом Христа. Потому что в барочной визуальной культуре вот это истекающее кровью сердце, сердце, которое отдано людям, сердце, которое несет людям, ну, какую-то, во всяком случае, милость, милосердие и прочее, это есть и в, ну, например, в Таллине есть такой, если я правильно помню, Никольский монастырь, и там иконостас, на котором изображено именно это истекающее сердце. Это Петровское время, это тогда, когда все это создавалось под велению Петра. Вообще тоже очень интересный диалог между теми землями, куда приходил Петр, и тем, как эта барочная культура распространялась в этих землях, как она там развивалась. Очень интересные исследования, я просто могу тоже назвать имена, это Сморжевских, Смирнова, и не так давно у нас выступавшая тоже в Вышке Погосян. Она сейчас, правда, стала канадским уже профессором, но вот когда-то она начинала, как она заканчивала Тартусский университет. Это Лотман, это лотмановская вот вся семиотика, семиотическая школа. И это тоже очень интересное исследование о барокко, о культуре барокко.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». У нас сегодня в гостях доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник Института философии и Высшей школы экономики Марина Сергеевна Киселева. Мы говорим о Семёне Полоцком и его времени. Вот этот концепт барокко, понятие барокко, наверное, и в иконе тоже присутствует. То есть мы, эта эпоха, что, какими именами знаменуется? Симон Ушаков.
Ну,
да. В иконе,
ну,
да?
И начало портрета.
Наверное, самый крупный иконописец этой эпохи. Но барокко часто считают упадком иконы. Вот сегодня, да, когда мы вернулись к канонам псковской, новгородской иконописи, к Андрею Рублеву, вот к такому, как бы, до московскому, может быть, даже периоду в иконописании, в иконописи. Вот, а как вы бы оценили барочную икону? Это тоже западное влияние, влияние портрета?
Ну, портреты, конечно, потому что это время, когда рождается, собственно, в наших кругах портрет, портретное искусство, и оно через того же Симона Ушакова идет как бы так вот ощупью сначала, а потом разворачивается со всей своей силы. Лет 5, по-моему, назад в нашем историческом музее была прекрасная совершенно выставка вот этого барочного портрета, и там просто роскошные вещи, которые когда-то там не очень много, может быть, их можно было видеть в Новодевичьем монастыре, ну, то есть в Новодевичьем музее тогда еще, в музеях Новодевичьего монастыря. А сейчас я не знаю вообще, что там происходит, честно сказать, но, видимо, это все ушло в запасники. Ну, какая-то часть есть в постоянной экспозиции исторического музея. Но вот именно портретное искусство, оно, конечно, это то, о чем мы только что говорили, о том, что по-своему интерес к человеку проявляется здесь, к его лицу, к его глазам, к его облику, к его телесности. А вообще вот, телесность – это, конечно, тоже барочный интерес.
А вот само по себе влияние – это плохо или хорошо? Ведь слово «влияние», насколько я помню, в русский язык привнес Николай Михайлович Карамзин. Это он придумал это слово. До него никаких влияний не было. То есть, значит, что-то влили, вот. Ну и как, лучше от этого стало или хуже? Можно так влить, что ты потом помрёшь к утру.
Вы знаете, ну вот я не случайно назвала свою книгу все-таки «Интеллектуальный выбор». Угу. Я думаю, что это процессы, я в этом уверена, я об этом пишу в книге, это процессы, которые идут рука об руку. Это наша культура заимствует, и это правда, и это мы знаем прекрасно.
Причем заимствует не только на Западе, но и на Востоке.
Это вообще, она в принципе удивительна своей способностью к заимствованию. Это особый совершенно дар, я считаю, культурный дар, самой культуры и самой вот России.
Но вопрос,
России.
Есть ли матрица, матрица, на которую эти заимствования накладываются?
Нет,
или мы все состоим из заимствований?
Я думаю, что дело не в матрице, я думаю, что дело в выборе. Угу. Это как бы вот сначала надо быть готовым к тому, чтобы что-то взять. А потом надо выбрать, что я беру, а что я не беру. Что я способен переварить, так сказать, да, в этом заимствовании, а что я не могу. И мы очень часто возвращаемся. Это, кстати, идея того же Живого и Успенского, когда Россия собирается сделать какой-то рывок вперед, она вдруг откатывается назад. Почему? А потому что вот этот взять, да, а потом все-таки понять, а что мы взяли, что мы можем взять, что мы можем унести, что нас устроит. И поскольку выбор идет сверху, то этот верх все время думает, что ему.
Как змея у Сент-Экзюпери заглотила слона, да?
Шесть месяцев
переваривает, да?
Вот поэтому я думаю, что тут дело не во вливаниях или не вливаниях, а дело, во-первых, готовности взять, а во-вторых, в выборе того, что я возьму, а что я не возьму. Или взял все, а потом все равно, извините, что-то не унес.
Ну, выбор стоял у истоков нашей культуры. Выбор веры к князем Владимиром.
Да,
и повесть временных лет нам об этом испытании веры рассказывает. Но в данном случае выбрали веру греческую, веру православную, а не веру латинскую, которая тогда уже существовала, хотя не были разделены еще церкви. Вот, в данном случае речь идет о том, что очень много элементов именно католической, протестантской культуры приходит в русскую культуру вместе с Семеном Полоцким и особенно в последующей ученой дружины Петра. Вот не получается ли это, как Флоровский говорил, некий западный плен, западное пленение? Или просто у православного богословия было мало еще как бы своих способов выражения, говорения, обучения? Да,
то есть просто бесшкольное. Вот я считаю, что Карташов абсолютно верен в этом. Но бесшкольное. Можем ли мы двигаться дальше, если у нас нет систематического образования?
Есть еще понятие невегласия.
Есть же институциональные вещи. Если что-то не село в некие институты, такие-сякие или еще какие-то, да? Если нет, ну, то, о чем мы тоже еще не сказали. Семен Полоцкий привез сюда библиотеку, самую мощную того времени. Есть исследования тоже на этот счет того же самого Хиппесли и Лукьянова и Варгада. Они они подняли эти сундуки, которые потом перешли к Семёну Полоцкому, к Сильвестру Медведеву, и их описали. Это каталог библиотеки Семёна Полоцкого. Он есть. Он тоже, к сожалению, вышел не у нас.
А библиотека у нас?
Библиотека у нас в РГАДе.
В РГАДе.
Да.
Вот. Российский государственный архив древних актов.
Древних актов, да. Так вот, там просто роскошество по всем направлениям. Там, разумеется, эти самые артс-либералис все есть, и математика, и грамматика. Да? Грамматики латинские от начала до конца. Там грамматики, там Евье, Семён, извините, Милетис Матрицкий. Первая грамматика русского, собственно, языка, да, которая в 1948 году, по повелению, опять же, Алексея Михайловича, была на Печатном дворе здесь перепечатана. Вот. И именно тогда, когда это все случилось, первый, собственно, призыв официальный со стороны Кремля был отправлен в Киево-Могиляну, и сюда приехали Епифаний Славенецкий, Арсений Становский. Так вот, это был первый призыв. А вот то, что вы говорите, дружина Петра, это был второй и совершенно уже на других основаниях призыв, совершенно другими целями, которые Петр преследовал. И, между прочим, если вот вернуться к сюжету о проповеди, проповедь настолько интересна и настолько многообразна, что она позволила Петру повернуть проповедь стараниями Стефана Иворского как некое государственное, идейное, идеологическое мероприятие. Когда он строил триумфальные ворота, когда Стефан Иворский произносил свои проповеди, имеющие уже имперское, какое-то государственное, социальное значение. Конечно, они оставались православными проповедями.
Но
религия становилась идеологическим
инструментом. В руках власти религия становилась политической силой.
Цитата. Юрий Федорович Самарин. Стефан Иворский и Феофан Прокопович. Семён Полоцкий, ученик Никона, славный в свое время ученый и проповедник, пользовавшийся особой милостью Алексея Михайловича, и наставник царя Феодора, задумал преобразить нашу иерархию, четырех митрополитов возвести на степень патриархов, а главой над ними поставить Никона с титулом папы. Разумеется, эта мысль не исполнилась, но из нее видно, какой рефлекс от католицизма пал на патриаршество и как понимали его люди, воспитанные в преданиях Запада.
А насколько является изданным наследие Семёна Полоцкого? То есть насколько оно изучено? Вот вы сегодня назвали несколько имен исследователей. Да. Многие из них работают в Канаде, в Германии. А насколько издано это наследие?
Ну вот издан «Петроград многоцветный» 3 тома. Издан сейчас «Рифмагеон» 2 тома. То есть это вот все, что он создавал, все эти 5 книжек и всего прочего.
Да?
Вот, ну, «Обед духовный» издан еще в те времена Семёном, после смерти Семёна. Самое замечательное, что была открыта типография, вверху так называемая, верхняя типография, внутри Кремля. И она не подчинялась цензуре печатного двора и, соответственно, патриарха. И именно там было напечатано и «Обед душевный», и «Вечеря душевная». В 1681 году вышел «Обед», в 83-м вышла «Вечеря душевная», и это все делал Сильвестр Медведев. Поэтому эти книги есть, они есть вот в том самом печатном виде, как это было чуть спустя после смерти Семёна. Вот. А все остальное, ну, «Венец веры кафолической», он в рукописи, прекрасная, совершенно красивейшая подносная рукопись, она хранится у нас в ГИМе. Вот, они тоже написали...
В историческом музее, да?
Да, в историческом музее. Они писали тоже...
Причем кафолической здесь в смысле вселенской, да? Соборная церковь по-гречески, это кафолическая церковь. Вот, не имеет отношения к латинской церкви. Венец веры соборной церкви.
Да. Это как, собственно, он писал, например, азбуку, ну, выполняя свои учительские обязанности, и вот этот венец, он тоже, в общем, был скорее адресован детям царским, которых он обучал. Он обучал, кстати, и Софью тоже, Софью Алексеевну, она тоже...
Петра не успел?
Нет, он экзаменовал учителя Петра. Вот он его экзаменовал, как, наверное, по тем самым критериям, о которых вы говорили в самом начале нашего разговора. Вот он его экзаменовал и сказал, что да, тот может преподавать маленькому Петру. Вот, но в литературе есть самые разные вещи, там много неточностей, скажем так. Там говорится, что он был петровским учителем, такое тоже можно увидеть.
Мы сегодня вспомнили Семёна Полоцкого. который был учителем Федора и Софьи, царских детей, и брата и сестры Петра Первого. Да? Мы вспомнили просветителя, который стоял, по сути, у истоков духовного и высшего образования в России, у истоков русской поэзии. Это не так мало.
Театр, между театра, прочим. Да, еще тут... театр. У него есть две пьесы, которые он написал.
Мы попутно вспомнили и Сильвестра Медведева, и Крёна Истомина, его учеников. И мы должны сказать, что мы очень мало знаем о XVII веке. Да. Мы, я имею в виду не исследователи, которые этим занимаются, как наш сегодняшний гость Марина Сергеевна Киселева, а вот общественность, да, люди православные. А ведь это наша история. Это история нашей сегодняшней мысли, богословской мысли, политической мысли. Поэтому я бесконечно признателен вам за то, что вы пришли сегодня к нам в студию и рассказали нам об этом темном, в общем-то, по сознанию наших исследователей, периоде истории русской философии и русского богословия. Спасибо, Марина Сергеевна, и до новых встреч в эфире.
Спасибо большое.
Философские ночи на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.